Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы», интервью, у микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Президент Украины Петр Порошенко повторно внес в Верховную Раду проект изменения в Конституцию, предусматривающий особый статус Донбасса. В Петербурге начался суд над художником-акционистом Петром Павленским. В обществе «Мемориал» проходит выставка, посвященная нарушению прав человека на Северном Кавказе. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, президент Украины Петр Порошенко повторно внес в Верховную Раду проект изменения в Конституцию, предусматривающий особый статус Донбасса. Как сообщает источник издания «Украинская правда», в документе изменено одно положение. Тезис о закреплении особого статуса Донецкой и Луганской областей был перенесен из переходных положений закона о внесении изменений в Конституцию в переходные положения самого основного закона Украины. Это означает, что депутатам придется сразу начать процедуру изменения Конституции Украины, что потребует рассмотрения документа в ходе двух парламентских сессий и 300 голосов в ходе окончательного голосования. 16 июля Верховная Рада рассмотрит вопрос о включении этого проекта в повестку дня и передаче его на рассмотрение Конституционного суда. О конфликте на востоке Украины и о российско-украинских отношениях мой коллега Михаил Соколов в эфире программы «Лицом к событию» побеседовал с главой движения «Союза правых сил», президентом фонда «Перспектива» Леонидом Гозманом и депутатом Верховной Рады Украины Сергеем Соболевым.
Как вы считаете, ваша страна может вести диалог с Владимиром Путиным с тем, чтобы наступил мир, правопорядок, восстановлена была территориальная целостность Украины?
Вы знаете, я очень хорошо помню период 2000 года, когда у России был шанс выбора дальнейшего развития. Или эта страна пойдет путем радикальных экономических преобразований, которым пошли и Польша, и Чехия, и Словакия, и очень многие другие постсоветские страны, или она пойдет путем кагибизации, что, собственно, к сожалению, и произошло. И то, что произошло уже с Крымом, то, что произошло с прямой агрессией против Украины, это уже последний финальный аккорд аргументов Путина, почему не надо проводить реформы. У Путина был выбор тогда, или сделать свободным бизнес, реально побороть тех же монополистов, реально бороться с круговой порукой. Он избрал другой путь. Он решил, что одни олигархи должны быть заменены олигархами, приближенными к нему. И поэтому, естественно, ему надо было держать российский народ в узде через постоянные какие-то вещи, которые бы объединяли. И вот таким объединяющим фактором он нашел фактор войны против Украины. И я думаю, что на сегодняшний день вести переговоры с Путиным, ну, невозможно. И все события последние, которые происходили, так называемый Минск-1 и Минск-2, все это показывает, что это только игра с одной целью. Дальше дестабилизировать ситуацию в Украине, дальше дестабилизировать ситуацию в балтийских странах, дальше играть, бряцать оружием практически по всему миру и таким образом поддерживать свой псевдоавторитет, чтобы людям некогда было думать о падении цен на нефть, о том, что не проводятся никакие реформы, что падают реальные доходы, уничтожается бизнес. Поэтому я думаю, что тут естественен ответ, что без смены Путина и его команды реальных переговоров вести с Российской Федерацией, с ее официозом будет невозможно. Но кто придет на замену, это тоже вопрос. Будут ли они договороспособны и поймут ли они, что это не путь для Российской Федерации, который избран режимом Путина?
Ну, я к Леониду Гозману тогда обращусь. Вот в вашей статье говорится о том, что у Путина нет выхода из тупика, в который он загнал себя и всех нас, и что он может пойти вот на то, чтобы добиваться победы на территории Украины, значит, либо падение режима нынешнего в Киеве добиваться, либо военной победы. Вы действительно прогнозируете возможность такого сильного обострения, да, вот активизации действий Кремля против Украины?
Ну, боюсь, что да, буду раз ошибиться, потому что активизация военных действий Кремля будет означать гибель людей, вне зависимости от их гражданства, так сказать, вот это ужасно. Конечно, это кошмар, который никому в страшном сне не мог присниться. Война России с Украиной, это вот какое-то безумие. Это война, там, не знаю, Северной Каролины с Южной. Вот.
Ну, слушайте, вернулись в 18-19 год, да, когда большевики воевали, да, с Украинской Республикой.
К сожалению, да. надо. Так вот, посмотрите, какая ситуация. Значит, Путин должен закончить войну победой. Почему у него такой безумный рейтинг? Сейчас уже 89%.
Почему? А вы верите в эти цифры?
Да, я верю в эти цифры. Рейтинг Владимира Владимировича Путина стоит не на его личной харизме. Вот когда-то у него в первое там, президентство, может быть, в начале второго, у него была действительно очень высокая харизма личная. Да? Люди, многие люди любили лично его. Вот помните, какие-то дуры говорили, что у нее сексуальная походка, а какая-то еще дура сказала, что она испытывает оргазм, когда его видит, там, ну и так далее. Вот этот идиотизм прошел вообще. Это бывает, люди сначала любят, потом не любят, ну, так случается. Сегодняшний его рейтинг стоит не на харизме. Его харизма достаточно низкая и вялая, я бы сказал, на сегодняшний день. И это, кстати, видно по данным того же Левада-центра. Рейтинг стоит на поддержке жесткого курса. Вот, понимаете, Путин создал такую удивительную систему, в которой он отвечает за одно, за величие страны. За все остальное отвечает кто-нибудь другой. Там за ЖКХ, за бардак, там за коррупцию, это не он. А вот он за величие страны. А величие страны как продать людям, как сказать, что величие страны? Значит, величие страны, вот он выходит и говорит, ух! И говорит, о, стала быть великая страна. Вот примерно вот так это происходит.
Он же не только говорит.
Вот. И он начал
убивает,
войну.
Как вы
вот,
сами сказали.
Совершенно правильно. Вот он, его ужасная ошибка состоит в том, что он, и трагедия, преступление, в том, что он начал войну, реальную войну. Не просто разговор, а войну. И вот с этой реальной войны ему надо выйти с победой. Победа – это зримое что-то. Вот знамя над Рейхстагом – это победа. Наши солдаты расписались над Рейхстагом – это победа.
Знамя на Крещатике.
Знамя на Крещатике. Значит, смотрите, он мог объявить…
Не получится.
Конечно, не получится. Он мог объявить полную окончательную победу, захватив Крым. Вот тогда он мог это сделать. Действительно. Он поверил своим советникам, которые становятся все хуже и хуже, все глупее и глупее, простите, потому что, ну, понятно, в такой системе хороших советников быть не может и хороших экспертов. Хороший эксперт может быть только тогда, когда он может сказать, ваше высокопревосходительство, вы ерунду полную говорите. Вот так все наоборот, вы ничего не понимаете. Тогда бывает хороший эксперт. Естественно. Так вот, он поверил, что Украины нет и не будет армии, что она сейчас развалится и так далее, и так далее. Все случилось ровно наоборот. Сегодня ему нужна победа. Что такое победа? Зримая победа. Соблюдение Минских соглашений, прекращение огня и так далее не будет интерпретировано населением как победа. Не будет. А если не будет победы, то его могут снести. Потому что весь его рейтинг стоит на том, что он победитель. Он должен побеждать. Он не может проигрывать. Значит, а победой? Я вижу два варианта победы. Один. Падение президента Порошенко. То есть, новая революция в Киеве.
Новый Майдан?
Новый Майдан, новая революция там и так далее. Думаю, что это у них не получится. Ну, в смысле, у наших не получится спровоцировать. Потому что, хотя в Киеве, как я понимаю, очень много проблем и все очень сложно, тем не менее, все-таки есть ощущение легитимности и президента, и Верховной Рады. И большинство людей не хотят их смены вот таким революционным способом. Другой способ – собственно военная победа. Собственно военная. Если не получится снести Порошенко, значит, собственно военная победа должна быть. А что будет интерпретировано нашим населением? Он же на свою аудиторию работает. В качестве действительно военной победы. Значит, надо взять еще территории. Вот мне кажется, в качестве военной победы люди бы восприняли наземный коридор в Крым. Да? Но это война. Это большая война. Это риск войны с Западом. Это вообще огромная территория. Это вообще серьезное дело. Да? Украинцы будут защищаться, естественно. Им дадут оружие, я думаю. Ну и прочее. Поэтому это цукцванг. Любой ход ухудшает положение. Я не знаю, по какому пути он пойдет, но очень боюсь, что он пойдет по пути силовому. Просто потому, что люди, которые вокруг него, ну и он сам по своей биографии, по развитию своему и так далее, он, в общем, видимо, верит в силовые решения. Всякие слухи там, или информация, не знаю, что это, о сосредоточении наших войск на границе, говорит об этом. Еще меня очень тревожит, и вот почему я думаю, что все-таки он будет идти вперед, тот факт, что он засекретил потери в мирное время. Вот я боюсь, что единственное основание секретить потери в мирное время – это ожидать этих потерь на Украине. Поэтому боюсь, что война, новая война весьма и весьма вероятна, что крайне печально.
С президентом фонда «Перспективы» Леонидом Гозманом и депутатом Верховной Рады Украины Сергеем Соболевым беседовал ведущий программы «Лицом к событию» Михаил Соколов. В Петербурге накануне начался суд над художником-акционистом Петром Павленским, обвиняемым в вандализме, совершенном во время акции «Свобода» в поддержку украинского Майдана, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Дело о вандализме и хулиганстве, в котором обвиняется художник-акционист Петр Павлинский, длится уже полтора года. 23 февраля 2014 года в 7 утра Петр Павлинский с помощниками зажег кучу автомобильных покрышек на Малоконюшенном мосту в самом центре Петербурга у Спаса на Крови. При этом молодые люди размахивали черным анархистским и желто-голубым украинским флагами и били палками в железные листы. Это была акция «Свобода», поддержка украинского Майдана в форме его реконструкции. В начале рассмотрения дела судья отказалась допустить к участию в процессе еще одного адвоката, и Петр Павленский в знак протеста объявил регламент молчания, то есть отказался говорить, даже отвечать на вопросы. Петр, почему вы решили так поступить?
Я отказался именно соблюдать регламенты, я их назвал абсурдными регламентами, и мы, в принципе, сейчас являемся свидетелями того, как все происходит, что люди не ссылаются на себя, просто транслируют какие-то формулировки, которые не они придумывали, а не они прописывали. Единственный сегодня человек был, это вот следователь, который начинал это дело, Павел Ясман. То есть это человек, которого я узнал, когда он приехал с обыском вместе там с другими оперативниками и сотрудниками. И уже в этом процессе, то есть прошлым летом, он уволился из органов, то есть он перестал работать следователем, сейчас он работает адвокатом, и он хотел осуществлять защиту. И сейчас, опять же, вот этот весь бюрократический ритуал устроен таким образом, что вот этот вот поступок человеческий, он просто не уместился в эту рамку, ему просто не разрешили это делать. То есть опять никто не берет ответственность на себя, все ссылаются на вот эту вот бюрократическую рамку. И любой человеческий поступок, он в любом случае вычеркивается. Ну и сейчас я просто нахожусь здесь скорее как наблюдателем, мне просто интересно, ну пусть они вот лучше будут там актерами, судьи, прокурор.
А что вы называете именно человеческим поступком?
Ну, человеческий, это когда человек мыслит не согласно каким-то формулировкам тому, что ему где-то кто-то написал, да, а когда он исходит из своей интуиции, своего понимания, вообще видения. Ну и в этом случае вот этот вот как раз следователь Павел Ясман, он исходил уже, когда он уходил из органов, когда он перестал работать следователем, когда он решил стать адвокатом, когда он принял решение пойти уже против вот этих вот органов, в которых он раньше находился, да, и которые он представлял, и осуществлять защиту, и просто ему здесь не разрешили это сделать, да, то есть это вот, я считаю, человеческий поступок.
Ну, а что делать, если они бы разрешили, они бы нарушили закон? Ну,
так а почему этот закон не подвергается сомнению? Ну, и вот сейчас мы являемся свидетелями всего этого, то есть каждый говорит, что вот акция, она не была согласована, не было направлено уведомление, но это же все смешно, это же дешевый фарс и есть. Что бы вообще было, если бы все согласовывалось? Такое бы царило действительно уныние.
Вы, наверное, должны были заключить предварительно договор на уборку.
Да, договор на уборку, с МЧС я, видимо, должен был тоже договоренности, заполнить формуляры, все бланки, бумаги.
Что для вас эта акция в ряду других ваших акций?
У нее достаточно важное значение. Она, в принципе, выступает как антагонист, потому что я говорю не о буквальной тюрьме, а о тюрьме повседневности. То есть вот это послушание, такое достаточно скотское просто следование всему, чему говорят, всем приказам, всем указаниям. Это и есть вот эта тюрьма повседневности. Люди и двигаются вот в этих индивидуальных загонах животной покорности. Но говорить о тюрьме невозможно, не имея в виду некую возможность освобождения. В этом смысле как раз акция «Свобода», она выступает как вот этот антагонист. Она и была осуществлена и другими средствами, она была осуществлена коллективным субъектом. И тут много таких моментов, которые делают ее именно другой. То есть это вот этот вот разговор о возможном освобождении.
Что вам пришлось претерпеть в связи с этой акцией до вот этого судебного заседания?
Ну, много чего было. Ну, во-первых, было их порядка уже, наверное, 15 разных, только вот по этой акции судебных заседаний, начиная там с административных дел, которых несколько, потом большого количества по психиатрии, когда Следственный комитет просто не знал, что делать, и они решили меня объявить сумасшедшим. Как раз тогда начали меняться следователи, и ушел вот Павел Ясман из Следственного комитета, перестал там работать. Ну, я не знаю, я ничего особенно не претерпел, я просто наблюдал.
Ну, все равно вы же, наверное, как-то думали, рассуждали.
Ну, вот итог рассуждений, ну, акция отделения была итогом, в принципе, размышления, да, и наблюдения за тем, как Следственный комитет просто, как им овладевает одержимость и безумие, как они вот бьются. Ему 3 судьи отказало. Судьи не хотели брать на себя ответственность и помещать меня в психиатрическую больницу. А им просто, поскольку, опять же, там не действовал человек, а человек должен был быть функцией, никто не нес ответственности за это, то там какой-то начальник просто хотел этого, потому что так удобнее было. Нужно объявить или с преступлением, или сумасшествием. В данном случае они тогда решили объявить сумасшествием. И вот итогом этого размышления стало высказывание вообще об условности психиатрии как таковой. Акция отделения, которая, в принципе, задала этот вопрос, потому что то, что происходило было после акции, когда в течение суток я общался с тремя разными психиатрами. Один вынес одно суждение, второй следующее, а третий просто опроверг всех предыдущих. То есть психиатрия — это просто субъективное мнение. То есть это вообще разговор об экспертном вот этом мнении, которое в какой-то ситуации играет очень значительную роль потом. Ну, она фигурировала бы в суде, допустим, уже как основание для помещения в психиатрическую клинику. А это просто мнение субъекта и все не более того.
То есть в связи с этой акцией вам пришлось передумать много вещей, да, о которых, может быть, вы не задумывались?
Я обратился к историческому наследию истории искусств, я обратился к наследию Ван Гога. В принципе, то, что я сделал, я просто повторил то, что он сделал. Только он был помещен в психиатрическую больницу, и потом прессингу он был подвергнут. То есть люди, ему там общество, его стали выгонять. То есть общество просило у администрации изгнать его из города, него бросали камнями. Ну, то есть все это вот из-за психиатрии.
Скажите, вот этот процесс идет, свидетели говорят, судья задает вопросы. Как вы думаете, чем это закончится?
Я не знаю. Мне кажется, что по логике они, конечно, должны как-то постараться, наверное, осложнить мне жизнь.
Мы услышали здесь очень много интересного, вроде осквернения моста и прочих. Как-то к мосту, как к одушевленному предмету, да, относится. Это не странно вам?
Ну, безусловно, это очень странно. И даже можно сказать более того. Тут нету как таковых людей. То есть там говорят вот эти функции. Просто они транслируют то, что должна сказать эта бумага как раз. Бумага говорит голосом человека. Вот и все. Как там каннибалы где-то тотем утверждают, который вытесан, может быть, где-то из камня, и он реальный. А здесь он еще более условный, потому что он даже ни с чего не вытесан. Это просто некий миф, который нужно утверждать. И вот этот вот весь судебный ритуал, он из раза в раз вот этими, опять же, ритуальными действиями встали, сели, сказали там. Это тоже все утверждение вот этого ритуала.
Если вас отпустят в результате, то как вы расцените это? Что система дала слабину или, наоборот, разум проявил?
Тут уже все это тянется полтора года. То есть тут есть такие вещи, которые позволяют делать некоторые выводы. То есть на самом деле следствие вообще не знало, что с этим делом, ну, как его заканчивать. Что с этим вообще можно сделать. То есть оно в результате основано, вот эта экспертиза последняя, на соцопросе, который провел последний исследователь, а их там сменилось большое количество, где, в принципе, люди как раз транслировали, скорее всего, с его подсказки, просто вот эту вот уголовную статью. То есть слова из этой статьи просто в разные комбинации вставлялись в их высказывания. Вот и все. Потом это было отправлено экспертам, опять же, со стороны Следственного комитета, которые на основании их высказываний и сказали, что да, это вандализм. Ну, то есть это изначальная фикция. Вот и все. А то, что сейчас происходит, тут важнее другое. Что пытаются показать этим власти? Что эта акция, она сейчас действительно мешает создавать видимость тотальной вражды и ненависти между народами России и Украины. Они знают и в России, и в Украине. И она мешает. Конечно, я думаю, что власти заинтересованы, чтобы это было названо преступлением. Тогда это показывает, что даже идея о возможном народном бунте или восстании, идея о том, что произошло в Украине, уже является преступной. Вот и все.
С художником-акционистом Петром Павленским беседовала Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Совет по правам человека при президенте России накануне обратился в Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции и иностранных дел и в Совет Федерации с просьбой не допустить ошибки и не включить неформальное объединение правозащитников в Крымскую полевую миссию в список нежелательных организаций. В документе, размещенном на сайте СПЧ, отмечается, что Крымская полевая миссия не имеет статуса юридического лица и не создавалась как организация, у нее нет бюджета. С марта 2014 года как неформальный проект правозащитников, занимающихся мониторингом ситуации с правами человека в Крыму на добровольных началах. В президентском совете по правам человека считают, что включение Крымской полевой миссии в список нежелательных организаций юридически невозможно. 8 июля Совет Федерации передал в Генеральную прокуратуру, МИД и Минюст так называемый патриотический стоп-лист, список из 12 иностранных неправительственных организаций, работающих в России с целью их возможного включения в список нежелательных организаций. По закону, принятому в мае, НКО будут признаны нежелательными организациями и закрыты, если их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности или безопасности государства. О том, почему был принят этот закон и чем он грозит российскому гражданскому обществу, ведущий программы «Археология» Сергей Медведев обсудил с правозащитниками Григорием Мельконьянцем из Ассоциации «Голос», Еленой Панфиловой из Transparency International и Татьяной Лакшиной из Human Rights Watch.
В чем суть нового закона? Зачем было принимать закон о нежелательных организациях, когда, казалось бы, вот вам есть закон об иностранных агентах, и что, он не работал, он недостаточно эффективен был с точки зрения правоохранителей, законодателей?
Нет, я думаю, что закон об иностранных агентах, он вполне себе эффективный и наверняка добивается тех целей, которые были перед ним поставлены. Но по странному стечению обстоятельств под этот закон не попадают иностранные организации. Иностранными агентами в России сегодня являются как раз российские организации, но не являются организации, которые могут являться там филиалами, представительствами иностранных организаций некоммерческих или какие-то другие иностранные лица. Поэтому для того, чтобы обозначить для этих организаций тоже какие-то рамки или даже не рамки, а какие-то ограничения в деятельности, был придуман вот этот список нежелательных организаций.
То есть он дополняющий просто. Это всю систему полностью перекрывает все возможные сферы гражданской активности и финансовые потоки.
Да, то есть закон об иностранных агентах, он в себе содержит нормы, ну, теоретически, да, ты можешь продолжать получать иностранное финансирование от кого ты хочешь, ну, и продолжать работать. За исключением сфер выборов, которые сейчас поставлены под вообще запрет любого иностранного финансирования. Если организация будет признана нежелательной в России какая-либо, она не сможет не то что работать, она не сможет финансировать любую российскую НКО, с ней не смогут контактировать российские граждане под угрозой ответственности. И вообще, как бы, эта организация, она, по сути, нон-грата для России, и работать ей будет крайне сложно.
А вот я слышал еще такую теорию, что закон об НКО, в общем-то, не уменьшил поток финансов, поток ресурсов, которые поступают в третий сектор.
Ну, это не совсем так. Я вот недавно только разбирался с этим, смотрел. Основная, как бы, проблема и непрозрачность всего этого объема цифр, которые на нас сваливают, там какие-то там 70 миллиардов рублей, никак не детализируется. То есть, что это за деньги? Если посмотреть сумму тех средств, которые получили реальные организации, включенные в реестр, это, ну, я не помню, там что-то такое, там около 1, что ли, процента. Очень мало от этих средств. Основная доля приходится на другие некоммерческие организации. И если внимательно посмотреть, что же это за другие некоммерческие организации, это прежде всего те организации, которые связаны с государством. Это различные фонды, которые находятся при госкорпорациях, которые оперируют огромными средствами для каких-то бизнес там, или каких-то иных своих интересов. Вот, например, Роснано, если брать, у них фонд, там миллиарды оперирует миллиардами средств, но при этом он является как бы некоммерческой организацией. И так, я думаю, что при каждом государственном территориальном учреждении есть некоммерческие организации, которые, ну, по факту такими, ну, вот, в нашем понимании.
То есть, финансовые потоки там остались, они достаточно большие, но они все подконтрольны, подотчетны государству или его агентам.
Да, то есть нам пытаются выдать, что эти огромные суммы, это как раз, вот смотрите, вот, да, правозащитные организации, некоммерческие организации в нашем понимании этих терминов, но на самом деле это все бизнес.
Но в чистом виде они являются ни НКО, ни НГО, ни некоммерческими, ни негосударственными, да, они либо некоммерческие.
Очень много около государственных организаций, они тоже не являются некоммерческими структурами, тоже некоммерческие структуры, вот, но они, и попадают они в эту статистику, но они не несут той функции, которую, допустим, мы несем. Поэтому министерства и там различные службы играют, жонглируют этими цифрами, показывая, что, посмотрите, сколько денег получают правозащитники там, или вот организации, которые занимаются там некоммерческим сектором.
Ну вот, переходя к нежелательным организациям, первые 12, которые были названы, я пытаюсь понять, кто определяет список организаций, в чем их нежелательность, какой юридический статус вот этого вот определения. Лена, вы можете сказать?
Ну, это, наверное, больше к Тане, потому что туда попадут зарубежные организации. Нас-то в первые 4, вот этот замечательный товарищ депутат, который раньше того, как закон вступил в силу, побежал с доносом, да, он туда и вас записал, и нас записал. И Human Rights Watch записал, и мемориал куда-то записал, да.
Да, и Amnesty International, и центр Карнеги.
Ну, в общем, побежал впереди паровоза. Вот у нас бывают такие доблестные граждане.
Но вы пока не попали.
Во-первых, я сразу хочу сказать, что в данном случае, да, я уже не генеральный директор центра Transparency International Россия, потому что я вице-президент международного движения Transparency International, и только в этом качестве он может меня затронуть. Ни в каком другом, потому что И мы можем оказаться в довольно уникальной ситуации, когда наша организация окажется в обоих списках. То есть Transparency International Россия будет в инагентах, а международное движение может оказаться в нежелательных агентах. И мы тут с Гришей и нашей организацией, и вот «Голос» получили совершенно замечательные письма от целого замминистра юстиции, который нам сообщает, что мы чего-то там недовыполняем, не даем плановые показатели по выполнению закона по надоям иностранных агентов. У меня три пункта, если так вот быстро сказать. Первый. С моей точки зрения, действительно, закон об иноагентах не очень сработал, равно как не сможет сработать закон о нежелательных организациях, потому что люди, которые пишут это законодательство, совершенно не понимают ни смысла, ни содержания работы гражданского общества. Они думают, что если они нас всех закроют, мы пойдем, не знаю, сварщиками там, или работать, или бетонщиками. Не все равно мы будем делать то, что мы делаем, и нет никакого, в общем-то, способа, кроме как нас всех посадить в тюрьму, остановить эту деятельность. А посадить в тюрьму, это, тогда давайте объявим 37-й год новый, и тогда это все, в общем, давайте называть вещи своими именами. Потому что и не ребята, которые мониторят выборы, не мы, кто занимается антикоррупционной деятельностью, мы не перестанем делать то, что мы делаем, если даже нас всех закроют юридические лица. Потому что мы делаем это не в силу того, что у нас есть какое-то финансирование, и не в силу того, что у нас есть какая-то регистрация, а в силу своих убеждений. И в этом смысле, если говорить про антикоррупционные организации, это пункт второй, у нас есть значительно более страшные поправки в другое законодательство, которые могут остановить нашу деятельность. Это вот запрет на публикацию реестров собственности, земли, запрет на гражданский контроль оборонной и правоохранительной деятельности. Мы не сможем тендеры и контракты в этой области. То есть, на самом деле, все направлено на то, чтобы сузить пространство гражданского контроля любого вида, любого вида. И я думаю, что вот эти 12 организаций, о которых, Сергей, вы сказали в самом начале, там организации всего двух типов. Либо те, которые тем или иным способом могут помочь мониторингу выборов 2016 года, либо занимаются Украиной. То есть они нам довольно четко показали, какие две основные темы им надо закрыть вот во что бы то ни стало.
А коррупция?
Коррупция в меньшей степени. Коррупцию они закрывают, вот как я уже сказала, другими законодателями. То есть, по большому счету, нам перекрывают инструменты контроля декларации о доходах и имуществе, декларации о конфликте интересов, закупок. То есть, постепенно, то есть это можно перекрыть, запретив публикацию некой открытой информации, с помощью которой мы, собственно, занимаемся своей деятельностью. Но мы все равно что-нибудь придумаем, это невелика потеря. Третий, последний пункт я бы хотела сказать. Вот в нашей ситуации, конечно, вот организация российская, она уже под агентами, и там идет своя такая сюжетная линия. Международная Transparency может попасть. Но тут, конечно, удивителен уровень незнания. Хотя там написано, что они там с Министерством иностранных дел консультируются, да? Но тогда Министерство иностранных дел... А ладно, бог с ним, я сама им подскажу. Так вот, уважаемые товарищи правоприменители, Transparency International включить в закон вам будет очень сложно в этот список иностранных нежелательных организаций, потому что Transparency International состоит из 102 юридических лиц и 34 индивидуальных членов. У вас список будет состоять страниц 20 только всяких Transparency, потому что у нас есть Transparency секретаря, Transparency Вануату, Transparency Норвегия. Это все отдельные юридические лица. Желание запретить назвать нежелательными организации Transparency приведет к тому, что им придется туда включать огромный перечень организаций.
То есть это сетевая организация, по сути.
Да, да. И сначала им надо их все найти с правильными названиями, с юридическими адресами. Ну, в общем, можете начинать искать, но я боюсь, что это займет довольно много времени. Конечно, в какой-то степени меня меньше, а моих коллег беспокоит вот эта ситуация, что там есть статья, которая говорит о том, что сроком до 2 лет наказывается сотрудничество с организацией, оказавшейся в списке нежелательных. Ну, я пойду сдамся сразу, в общем, пускай включат Transparency, я сразу пойду там, где там по месту регистрации в ГУВД Орехова-Борисова сдаваться, потому что от своей работы с Transparency я отказываться не собираюсь. Так сказать, не люди, придумавшие эти глупые законы, меня туда выбирали, не их меня останавливать в этом. И в этом смысле тоже, в общем-то, никакого вот позитивного развития ситуации для авторов закона и норм я не вижу.
В какой степени вот это вот все законодательство новое, оно имеет чисто материальные мотивации, то есть просто перераспределение властных, финансовых и административных ресурсов. Вот доводится слышать, например, что вот сейчас, благодаря закону об иностранных агентах, а сейчас закон о нежелательных организациях, очень резко повысил свой статус Министерства юстиции, да, которое является своего рода, стало генеральной прокуратурой для НКО. Так что в какой степени мы, конечно, здесь видим в большой степени чисто такое давление репрессивное, да, создание авторитарного государства, огромного большого брата, который решает, кому быть, кому не быть. Но, с другой стороны, здесь чисто шкурные чиновничьи интересы по дележу финансовых ресурсов.
Ну, Сергей, вы, конечно, правы. Татьяна. Есть непосредственно закон и его имплементация. В этом отношении у нас уже около 80 организаций, которые были принудительно зарегистрированы Министерством юстиции как иностранные агенты. Список нежелательных пока еще пуст, но закон буквально только что вступил в силу, и я думаю, что в ближайшем будущем появятся первые ласточки. Но это непосредственно про законы и про то, как они применяются. Существует более широкий контекст. В этом отношении, конечно, нельзя забывать о том, что, например, прокуратура на фоне иностранных агентов себе отхватило достаточно много ресурсов и полномочий, при том, что прокуратура чувствовала себя в достаточной степени ущемленной последние годы.
Следственным комитетом?
Да, естественно, Следственным комитетом. И, в принципе, в связи с реформой правоохранительной системы прокуратура потеряла не так давно достаточно много полномочий и ресурсов, что, видимо, очень было обидно и печально. И вот раз, и в этой гонке за НПО, кажется, можно что-то еще получить.
Подсунули искусственного зайца.
Искусственного, не искусственного, но
нет,
на этом...
Да. Ну, то есть вот вам легкая цель, бегите, ловите. Да?
Бегите, ловите, и дальше можно получать какие-то кусочки того, что вроде как раньше отняли, и, казалось бы, отняли безвозвратно. Плюс еще бесконечные списки. Какой они играют роль? Я думаю, что предполагать, что все 12 организаций, которые были записаны нашими уважаемыми сенаторами в так называемый патриотический стоп-лист, будут тут же зарегистрированы генеральным прокурором как нежелательные, ну, было бы, пожалуй, неразумно. Все-таки это закон, который, кажется, структурирован специально для избирательного применения. Скорее всего, это начнется постепенно. Для начала все-таки 2-3-4, а никак не дюжина. Но что дает этот список? Что дает инициатива господина Золочевского, если я не ошибаюсь, того самого депутата из фракции ЛДПР, который побежал вперед паровоза, закон еще даже в силу не вступил, а вот он уже донос написал. Ну вот я, например, провела, когда господин Золочевский со своей приятной инициативой выступил, 2 дня на телефоне, отвечая на вопросы журналистов. Я вообще больше ничего делать не могла. Моя работа на этом месте прервалась. Она остановилась, потому что 24 часа в сутки ты разговариваешь с прессой. К концу первого дня я выучила фамилию Золочевского. С законом о нежелательных организациях происходит, ну, естественно, вот это вот непрерывное давление, когда тебе непрерывно звонят и говорят, наши источники сообщили, что в стоп-листе точно есть Human Rights Watch. Однозначно есть. А что вы будете делать? А вы лично? Ну, вы же российская гражданка-то. Ну, а что вы будете делать? И это продолжается неделями. Ты неделями ни на чем не можешь сосредоточиться, ты только отвечаешь на достаточно нелепые повторяющиеся вопросы российских журналистов, иностранных журналистов и так далее. И я, честно говоря, предполагаю, что это одна из целей. Держать в тонусе, держать определенный градус, сделать жизнь подобных организаций напряженной, тяжелой и неприятной. С одной стороны, действительно, в этих условиях очень трудно работать, а с другой стороны, подобные обстоятельства ряд организаций могут подтолкнуть к самоцензуре, ну, вот так вот от греха. С третьей стороны, я думаю, какие-то международные, иностранные организации, которые занимаются Россией, вообще могут в этой ситуации принять решение, сказать «хватит».
С правозащитниками Григорием Мельканьянцем, Еленой Панфиловой и Татьяной Лакшиной беседовал ведущий программы «Археология» Сергей Медведев. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Резкий спад на фондовом рынке Китая, начавшийся в середине июня, теперь приостановился, а текущие сообщения с китайских бирж уже не оказываются в центре внимания деловых информационных агентств мира, как было еще несколько дней назад. В целом, за последние дни китайский рынок отыграл почти четверть потерь предыдущих 3 недель, хотя относительную его устойчивость по-прежнему обеспечивают лишь радикальные меры властей. Подробнее о том, что происходило на китайском рынке в последние недели, почему эти события привлекли столь нервное внимание многих людей, далеких от мира финансов и торговли, мой коллега коллега Александр Гостев побеседовал с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским.
В целом, почему начавшийся в середине июня спад на китайском рынке, с одной стороны, тут же оказался в центре внимания аналитиков мировых финансовых рынков, а с другой стороны, на ситуацию на самих этих рынках повлиял лишь в очень небольшой степени?
Все объясняется все-таки размерами рынка Китая, с одной стороны, и с другой стороны, значимостью Китая для мировой экономики в целом. Напомним, что китайская экономика – это вторая в мире после американской. При этом надо иметь в виду, что значимость самого китайского рынка для мировых инвесторов, особенно крупных, в данный момент, в общем, весьма незначительна. Этим и объясняется относительно спокойная реакция. Дело в том, что на долю иностранных инвесторов вместе взятых на сегодня приходится примерно 2%, по крайней мере, всех акций, которые торгуются на китайских биржах. Именно поэтому, если даже эти инвесторы и потеряют что-то, часть каких-то вложений на китайском рынке, для них это будет урон, естественно, но не такой, чтобы он повлиял на их собственные акции. Вот почему события, которые происходили в Китае, на финансовых рынках других стран отражались незначительно. Здесь можно, кстати, провести параллель и с недавними событиями в Греции. Хотя они абсолютно разные, конечно, но тем не менее механизм влияния на все остальные финансовые рынки мира примерно тот же. Дело в том, что кризис в Греции продолжается уже 5 лет. И за это время многие западные банки, многие западные компании в разы сократили свое присутствие в греческой экономике или на греческом рынке. Именно поэтому даже сейчас, если что-то бы и произошло, хотя рынки, в общем, судя по их поведению, не очень верили в то, что Греция может допустить дефолт или что-то там случится, уж совсем из ряда вон выходящее, они понимали, что то, что происходит в Греции, отразится в небольшой степени. Этим и объясняется относительно спокойная реакция в финансовых рынках на происходящее в Греции. То же самое примерно, тот же самый механизм и в Китае.
7 лет назад уже было в Китае то, что называлось, по крайней мере, называлось тогда биржевым крахом. Вот насколько сравнивы с этими событиями 7-летней давности масштабы нынешнего спада на китайском рынке акций? Давайте проведем такое сравнение.
С одной стороны, их можно сравнивать, с другой стороны, там все-таки разница, ну, если так условно говорить, в разы. Кризис 7-летней давности на китайском рынке действительно называли крахом. Дело в том, что буквально за считанные месяцы, примерно меньше, чем за год, рынок акций Китая вырос на 250-300%, после чего в течение примерно 5-6-7 месяцев потерял больше половины этой стоимости. Вот это называлось действительно крахом. Проведем параллель с тем, что происходило в последнее время. Срок примерно тот же. Как тогда? Речь шла примерно о годичном росте и потом спаде примерно в несколько месяцев. Так и на этот раз тоже речь шла о росте в течение примерно года. С весны прошлого года до начала лета года нынешнего. Но рост оказался примерно в 1.5, а то даже в 2 раза меньшим, чем в тот раз, и спад оказался примерно в 2-2,5 раза меньшим, чем он был тогда. Поэтому если события 2007-2008 годов на китайском рынке называют однозначно биржевым крахом, то то, что происходило на китайском рынке в последние недели, называют спадом, в какие-то дни называли обвалом, но все-таки это в целом это не крах.
То есть, в общем, различий гораздо больше, чем общего между двумя этими кризисами. Но вот общее влияние нынешнего спада китайского рынка акций на экономику Китая в целом, а это действительно, как вы сами заметили, вторая экономика мира после американской, пока невелико. Так вот, все-таки с чем это связано?
Здесь много довольно причин называются, но если говорить о неких макроэкономических, то, пожалуй, можно привести 3-4 основных. С одной стороны, при том, что Китай огромная экономика, и вроде бы у нее огромный фондовый рынок, вместе с тем относительно его величина невелика. Относительно чего? Если, скажем, в западных странах, где устоявшиеся и давно сформировавшиеся фондовые рынки, общий объем их капитализации может превышать общий объем ВВП той или иной страны, причем может превышать весьма существенно, то в Китае, например, общая капитализация рынка акций на сегодня составляет примерно 1/3 от общего объема китайской экономики, может быть, чуть-чуть больше. Это с одной стороны. С другой стороны, можно говорить о том, что одна из особенностей нынешнего, как раз недавнего биржевого роста, а потом как бы спада, это то, что в отличие от событий 7-летней давности, огромное количество акций приобреталось на заемные деньги. То есть деньги специально, миллион миллионы частных инвесторов китайских занимали специально деньги для того, чтобы купить акции в расчете на их непрерывный рост, для того, чтобы быстро можно было на этом заработать. Здесь надо иметь в виду еще то, что банкам в Китае такие операции запрещены, по крайней мере, формально. Поэтому они должны были за этими деньгами обращаться в разного рода небанковские структуры. Инвестиционные фонды, небольшие финансовые компании, какие-то там ломбарды, какие-то еще, для того, чтобы получить деньги. Как только рынок закачался, естественно, нужно эти деньги возвращать, ну, так сказать, а дальше события нарастали, как снежный ком. Так вот, эти объемы, по оценкам этих покупок акций на заемные средства, да, они были велики, но, опять же, они составляли примерно 1.5% от общего объема активов банковской системы Китая. Поэтому какого-то такого подрывного влияния на банковскую систему Китая они оказать не могли. И, наконец, еще одно обстоятельство. В Китае известно одни из самых крупных в мире, ну, хотя бы уже потому, что огромная страна и самая населенная, одни из самых крупных в мире частные накопления. Так вот, даже при том, что этих самих частных накоплений очень много, в акции вложено, ну, от 10 до 15%, не более. Такие вот примерно пограничные оценки, да. С одной стороны, по некоторым оценкам это примерно 10%, по другим 15%, но оценок больше, чем 15%, ну, по крайней мере, я не встречал нигде. А это, в свою очередь, означает, что на частном потреблении в стране, то, что является, ну, в любой экономике нормально, одним из главных двигателей ее, то, что происходило на рынках акций, отразилось в небольшой степени. С одной стороны, частное потребление не сильно выросло во время недавнего биржевого бума. С другой стороны, это частное потребление не сильно-то сократилось в последние недели на фоне вот этого заметного спада. Вот почему, если говорить о каких-то общих макроэкономических причинах, почему влияние биржевого спада на китайскую экономику в целом пока оказывается незначительным, вот, наверное, можно выделить примерно такие.
Последний вопрос. Если ничего совсем сногсшибательного не происходит, как я заключил из вашего рассказа, почему тогда во всем мире, не только в мировом, не только в финансовом сообществе, но и в целом, в социальных сетях, в журналистских кругах, все, я бы сказал, так взбудоражились, все обратили такое огромное внимание на китайский рынок, почему такие панические нотки временами звучали последние две недели?
Думаю, что, с одной стороны, можно говорить о том, что все-таки Китай огромная страна, и значимость экономики Китая для мировой экономики весьма значительная. Поэтому любые события, вот такие масштабные, как спад на фондовом рынке, естественно, вызывают опасения. Как это может отразиться? Это с одной стороны. С другой стороны, Китай – крупнейший в мире импортер нефти. И, соответственно, если вдруг предположить, что некое негативное развитие событий в Китае приведет к тому, что эта страна сократит резко объемы потребления нефти, а значит и объемы закупки нефти, можно представить, что произойдет с ценами на нефть. Естественно, в любой стране, которая нефть экспортирует и для которой экспорт нефти является столь значимой экспортной статьей, как, например, в случае России, то, естественно, вот такие опасения, я думаю, что могут объясняться и этим.
С экономическим обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Сининским беседовал мой коллега Александр Гостев. В обществе «Мемориал» в шестую годовщину убийства правозащитницы и журналистки Натальи Естемировой была открыта выставка плаката «Бесконечная история насилия и безнаказанность на Северном Кавказе». Выставка подготовлена чешской неправительственной гуманитарной организацией «Человек в беде», многие годы работавшей на Северном Кавказе, и российскими правозащитниками. Об идее и смысле этой работы на открытии выставки рассказал Олег Орлов, член экспертного совета «Мемориала». С ним побеседовала моя коллега Елена Фанайлова.
На выставке 12 историй конкретных людей из Чечни и Дагестана. Это рассказы о похищениях, убийствах, пытках, сфабрикованных уголовных делах с 2007 по 2014 год. Разумеется, открывается выставка истории похищения и убийства Натальи Естемировой. Форма выставки необычная. Это вертикальные плакаты с краткой историей пострадавшего и несколькими картинками в виде комикса. Их по мотивам фотографий и документов делала чешская художница Мариана Дворжакова. Комиксы ужасающие. «Красная кровь», «Черное оружие», «Синий и желтый фон» для эпизодов шантажа и избиений. За каждым таким портретом достоверное разбирательство. Олег Орлов, член Совета Мемориала, который возложил в свое время на Рамзана Кадырова ответственность за убийство Натальи Естемировой и был оправдан судом по иску Кадырова, рассказывает о том, что стоит за каждым таким комиксом.
Выставка о преступлениях. Хочу еще раз подчеркнуть, за каждым из этих комиксов лежит большая и серьезная исследовательская, юридическая, правозащитная работа представителей различных правозащитных организаций. Все эти случаи, представленные на выставке, очень хорошо документированы. В одних случаях представители правозащитных организаций знакомились полностью с материалами уголовных дел, представляя интересы потерпевших. В других случаях представители правозащитных организаций выступали в качестве защитников на судебных процессах, когда защищали людей, которых обвиняли по явно сфальсифицированным обвинениям. В третьих случаях мы занимались мониторингом судебных процессов и внимательно следили за тем, что там происходит. Поэтому за каждым словом, за каждой фразой, представленной на этих рисунках, есть факты, документы и наша работа. По большинству из этих дел, кстати, уже поданы жалобы в Европейский суд. Это тоже работа. По четырем делам Европейский суд уже вынес свои решения и признал Россию виновной в нарушении норм Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод. Вот преступления, о которых здесь идет речь, были совершены в последние годы. Заметим, 7-14 годы. И важно при этом понять, что это все не отдельные эксцессы, что все эти преступления – часть большой системы организованного, безнаказанного, незаконного насилия со стороны представителей государства на Северном Кавказе. По сути дела, речь идет о системе государственного террора. Эта система сложилась отнюдь не в 7-м году, а значительно раньше. То есть во время Второй и даже, может быть, в начале Первой чеченских войн. Российское государство боролось и борется на Северном Кавказе вначале с сепаратистами, незаконными вооруженными формированиями. Потом на смену побежденного сепаратизма пришел исламский фундаментализм и террористическое подполье. И с самого начала противостояния на Северном Кавказе мы, правозащитники, говорили, государство для защиты своих граждан обязано, не только может, даже обязано применять силу. Но весь вопрос, каким образом применяется сила, какие методы применения силы. И если ставка делается прежде всего на незаконное насилие, то это чревато тяжелейшими последствиями и для законопослушных граждан, и для самого государства. Безусловно, преступления в ходе конфликта на Северном Кавказе, продолжающегося борьбы с вооруженным подпорьем, совершают все стороны, да, конфликта. Но преступления боевиков государство стремится расследовать. И мы знаем множество примеров, когда боевики за их преступления подвергались наказанию, были названы, получали приговоры. Между тем, преступления, совершаемые представителями государства, сотрудниками МВД, ФСБ, военными, остаются безнаказанными. Почему? Дело тут не только в том, что налицо нежелание сдавать своих. Это, конечно, тоже есть. И дело не в боязни политического руководства России потерять опору среди своей главной опоры, среди силовиков. И это тоже есть. Но главная причина глубже. Главное то, что речь здесь идет, повторяю, не об эксцессах, а о системе организованного незаконного насилия. И естественно, что безнаказанность участников этой системы является ее неотъемлемой частью этой системы. Вот заметим, уже в середине 2000-х годов на Северном Кавказе за фасадом, да, официальных правоохранительных структур, которые должны поддерживать закон и порядок, действовала неофициальная система, карательная система, в рамках которой существовали систематические похищения людей, действовали системы незаконных, нелегальных тюрем, пытки стали, по сути дела, единственным способом получения информации. Составной частью этой системы была машина ликвидации, по крайней мере, части людей, попавших под жернова этой системы, и также избавление от тел. Доказательств тому масса. Но вот у нас в нашей базе данных по людям, подвергшимся насильственному исчезновению в ходе Второй Чеченской войны, 3000 случаев. 3000, повторяю. Практически ни одно. За редким-редким исключением, которое можно перечислить просто вот так на одной руке, да, сгибая пальцы. Все остальные остались безнаказанными.
Правозащитник Олег Орлов вспоминает о периоде и методе, которые поменяли власть насилия в Чечне и России.
В ходе чеченизации конфликта в 2003-2007 годах, вот эта машина, это право на беззаконное насилие постепенно передавалось от федеральных силовых ведомств местным формированиям, вначале незаконным, потом становившимся законными, прокремлевским чеченским формированиям. И так называемые кадыровцы были одним из видов таких формирований. Потом они в ходе конкурентной борьбы смогли уничтожить своих конкурентов и, по сути дела, присвоили себе монопольное право на такое беззаконное насилие. С самого начала они были достаточно автономной частью этой большой общей системы государственного незаконного насилия и государственного обеспечения безнаказанности. И затем, в 2004-2006 годах, этих кадыровцев государство стало пытаться инкорпорировать в официальные силовые ведомства, прежде всего в МВД и во внутренние войска. И парадоксальным образом оказалось, что их автономность от этого отнюдь не уменьшилась, а наоборот резко возросла. Более того, люди, связанные с этой машиной, этой системой незаконного насилия в Чеченской Республике, оказались участниками преступлений, совершаемых не только за пределами Чечни, но уже и за пределами России. Стенд по Умару Исраилову – один из ярких примеров этого. Но заметим, часто, подчас, ясно и очевидно, откуда растут ноги у этого преступления. Известны заказчики, подчас, известны, по крайней мере, организаторы, но они спокойно уезжают в Чечню, где нет никакой для них угрозы, и они спокойно от любого уголовного преследования продолжают там находиться. Машина этого беззаконного насилия используется для подавления любого инакомыслия в Чеченской Республике. И заметим, вот стенд Руслана Кутаева, дело Руслана Кутаева, это ярко иллюстрирует. Но аппетит приходит во время еды. И уже теперь, к сожалению, мы можем говорить, что есть серьезные основания считать, что люди из силовых ведомств Чеченской Республики оказались замешанными в убийстве одного из лидеров оппозиции в Москве, Бориса Немцова. Таким образом, борьба с инакомыслием с помощью этого незаконного насилия отнюдь не ограничивается только Чеченской Республикой. А что происходит, собственно говоря, в самой Чечне? Систематический террор и система безнаказанности достигли своей цели. В конце я скажу просто одну историю, которая тут не отражена. В феврале этого года на дамбе в пригороде столицы Чечни, в пригороде Грозном, произошел взрыв. На месте взрыва были обнаружены останки трех человеческих тел. До сих пор точно неизвестны подробности, история странная. Однако вскоре сотрудники МВД Чечни стали задерживать в Натеречном районе членов семей этих трех погибших. Потом задерживали знакомых знакомых. Таким образом, всего было доставлено в отдел полиции Натеречного района более 100 человек. При этом никаких обвинений не предъявляли, адвокатов не допускали. Затем в начале марта большую часть все же освободили. Освобожденные отказывались говорить практически все с правозащитниками. Однако 5 человек исчезли бесследно. По некоторым сведениям их вывезли в Грозный. Из них тела 2 человек потом были доставлены и привезены сотрудниками полиции в Натеречный район и отданы без всяких объяснений. Ну, тела мы забрали, мы вам возвращаем тела, можете похоронить родственникам в Натеречный район. С указанием похоронить по мусульманским обычаям, но не публично. Сами семьи боевиков, тех, кто погиб, мы не знаем, боевики они или нет, им было приказано немедленно покинуть Чеченскую Республику. Вот все это происходило в Натеречном районе Чеченской Республики. И как же действовали люди? Они боялись об этом говорить. Они боялись нам рассказывать. Рассказывали в лучшем случае на ушко по секрету. И уж родственники убитых таким образом людей отказались куда-либо жаловаться. Таким образом, в результате становится невозможным не только требовать расследованию преступлений этих, но даже требовать возбуждения уголовного дела. Вот это и называется апофеоз безнаказанности.
правозащитник Олег Орлов о безнаказанности насилия в Чечне и России. Выставка «Бесконечная история насилия и безнаказанности на Северном Кавказе» в обществе «Мемориал» к 6-летию убийства правозащитника Натальи Истемировой. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
На этом программа «Время свободы» и интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.